С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что пишут и говорят о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о том, как Гарри Каспаров обидел всех, кто еще не уехал из России, и о пожизненном сроке сержанту Шишимарину, которого судили в Украине за убийство во время войны. Еще не успели стихнуть дискуссии о так называемом «паспорте хорошего русского», как один из авторов этой инициативы, Гарри Каспаров, запустил их заново своими высказываниями в интервью «Настоящему времени». Политик попытался объяснить, для чего нужен документ, который мог бы облегчить жизнь за границей россиянам, выступающим против Путина. При этом о тех, кто противостоит режиму, но еще не уехал из России, Каспаров отозвался достаточно резко.
Мне пока сложно представить большое количество россиян, которые борются с режимом Путина, находясь сегодня в России. Если человек остается в России, то нравится ему или не нравится, он несет свою долю персональной ответственности за войну в Украине.
Эти слова вызвали у многих резкое неприятие. Александр Подробинок.
Надо полагать, что те, кто счастливо убежал в безопасное место, вмиг очистились от всех российских грехов, а мы, не уехавшие, так и грешим здесь в скромных попытках сопротивления диктатуре.
Григорий Голосов.
То есть люди, покинувшие Россию уже после 24 февраля, преимущественно из опасений по поводу экономического коллапса и всеобщей мобилизации, не несут ответственности? Сам Каспаров, активно участвовавший в российской политике с 91 года, в последние годы находясь в безопасности за рубежом и, прямо скажем, не преуспев в предотвращении войны или в каких-либо иных политических предприятиях, не несет ответственности? А несут ее именно те, кто все же находит возможность критически отзываться о действиях Путина, оставаясь в стране, неся все сопряженные риски и показывая миру, что не все русские плохие. Знаете что? Больше нападок на Каспарова, нередко голословных, может раздражать только сам Каспаров.
В защиту позиции Каспарова выступил Игорь Эйдман.
Многие накинулись на Каспарова за то, что он сказал: если человек остается в России, он несет долю персональной ответственности за войну. Но ведь очевидно, если человек платит налоги в российскую казну, он финансирует войну. Значит, персонально он ответственен за нее. Разве не так? Эмигранты из России тоже несут моральную ответственность за преступления своей страны, но мы хотя бы не финансируем их налогами. Здесь нет ничего обидного для тех активистов, которые остались на родине. Думаю, героические, извините за пафос, люди, которые открыто протестуют в России против войны, осознают свою персональную ответственность за происходящее. Именно это понимание заставляет их, вопреки репрессиям, протестовать. Мы, эмигранты, тоже выходим на протесты, но наши усилия – ничто по сравнению с самопожертвованием тех, кто протестует в России.
Однако деятельность активистов, которые остаются в России, например, адвокатов, которые вытаскивают из тюрьмы участников пикетов, Каспаров тоже оценил невысоко.
Когда войска хочет посадить, она сажает. Это фашистская диктатура. Она отбросила все уже меры, все правила приличия. Это власть, которая творит чудовищные преступления на глазах у всего мира. Что вы мне рассказываете про то, они пытаются кого-то вытащить? Значит, власть не интересует эти люди. Кого она хочет уничтожить, она уничтожает. Кому она хочет поставить клеймо, она ставит клеймо. Кого она хочет поставить в тюрьму, она сажает в тюрьму. Кого она хочет отравить, она травит. А вот вся эта либеральная шушера, которая продолжает рассказывать нам про репутацию, работает сегодня, так или иначе, на облагораживание чудовищного режима.
Эти слова многие восприняли как намек на оппозиционеров, которые до последнего боролись с режимом в России. Михаил Гохман.
То есть Навальный и Карамурза плохие, поскольку они приняли решение остаться в России, а Каспаров хороший и весь в белом.
Иван Бабицкий.
Главная идея ясна для всех имеющих уши. Навальнисты и сам Навальный, много лет боровшиеся с режимом в легальном поле, в том числе электоральном, это плохие русские, легитимизировавшие режим участием в фиктивных процедурах. А настоящая российская оппозиция может быть только эмигрантской. И вот ею-то собирательный Каспаров, не заморавшийся участием в выборах и не несущий персональной ответственности за нападение на Украину, должен руководить. О вкусах не спорят, но лично я предпочитаю участника фиктивных процедур Навального, заплатившего свободой за право не уезжать из России. А принципиальным вождям эмиграции с их идеями лучше бы играть в шахматы.
Или, по крайней мере, не указывать другим, что им делать, говорит депутат Борис Вишневский на канале «Живой гвоздь».
Куча людей занимается и поддержкой политзаключенных, и помощью им в судебных процессах, и разъяснением, и просто решением проблем граждан, которые у них есть, ибо все-таки спецоперации в Украине, там жизнь не исчерпывается. У людей, которые живут в России, огромное количество проблем, и это прекрасно там знаю как депутат. И когда к ним всем вот так вот пренебрежительно обращаются, что вы тут чуть не соучастники, мне хочется вспомнить фразу, которую я несколько лет назад в «Новой газете» написал. что как-то очень много развелось персонажей, у которых степень непримиримости по отношению к проклятому режиму прямо пропорциональна квадрату расстояния до него. И я готов выслушивать советы от тех людей, которые уехали из России и искренне там хотят мне что-то посоветовать и чем-то помочь. Но ни я, ни мои коллеги не готовы выслушивать ни упреки, ни указания.
Не арестованных и не уехавших оппозиционеров России осталось совсем немного. Один из них – Илья Яшин, которого в среду оштрафовали по статье о дискредитации российской армии. На канале Михаила Фишмана Яшин говорит, что его фактически выдавливают из страны, но уезжать он отказывается.
Мне как бы предлагают либо заткнуться, либо отправиться в эмиграцию вслед за многими моими товарищами, которые приняли такое решение. Если говорить о таком глобальном философском плане, то план у меня очень простой – остаться нормальным человеком, сохранить уважение к себе и попытаться мотивировать людей, которые слушают мой голос и которые наблюдают за моей деятельностью. Я прекрасно понимаю, какие риски я на себя беру, и нет такого, такой бравады, что типа «да, кто меня посадит? Да, меня не тронут, там, не посмеют» там, и так далее. Разумеется, если захотят, посмеют. Кого угодно могут посадить и вообще сделать все, что угодно, потому что у этой власти вообще уже никаких тормозов нету. Просто вообще никаких. Мы видим, что творится в Украине, мы видим, что они там делали с Навальным, мы видели, что они сделали с Немцовым. Я прекрасно понимаю, что вообще, по большому счету, тюрьма не самое страшное, что может случиться в России с оппозиционным политиком. Но, с другой стороны, я понимаю, что если ты назвался оппозиционным политиком, если ты взял на себя эту ответственность, ты должен эту ответственность нести. И вот сейчас как раз тот момент, когда нельзя пасовать, когда нельзя пятиться. Понятно, что все мы боимся, но когда очень важно этот страх преодолевать. И если вот сейчас не будет звучать антивоенный голос здесь, в России, то грош нам цена просто как нации.
Слово «нация» звучит и в других комментариях, в сочетании со словом «совесть». Андрей Десницкий.
Каспаров прекрасно играет в шахматы. Чичваркин – великолепный бизнесмен. Но совесть нации – это про другое. Не они это.
Константин Эггерт.
Тут Андрей Десницкий написал, что Каспаров и Чичваркин не совесть нации. Во-первых, они не претендуют. Во-вторых, мне лично кажется, в последние 3 месяца мы узнали, что нет самой нации в современном гражданском и политическом смыслах слова. Вопрос о совести придется отложить до ее появления.
Призывами к эмиграции сейчас делу не поможешь, комментирует эмигрировавший в 2014 году политик Илья Пономарев на канале Катрикадзе и Дзятко.
Людей, которые уехали вынужденно политически, да, потому что если бы они не уехали, их бы посадили. Таких людей там, я не знаю, единицы процентов. Все остальные люди, они уехали, потому что им по той или иной причине некомфортно. Это там айтишники, которым там теряют заказы. Ну, это просто люди, которые, может, там Путина не любят, но они как бы в этом не были. И, конечно, я считаю, что такие люди было бы гораздо полезнее стали в самой России и все-таки выходили бы на митинги, протестовали. То есть то, что они уехали, они тем самым облегчают Путину задачу контроля над российским обществом, и это, безусловно, плохо. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы мы не стимулировали иммиграцию, да, а наоборот настраивали бы людей в России на борьбу.
Проблема только в том, что тем, кто остается в России и протестует, рано или поздно придется уезжать вынужденно по политическим мотивам, потому что иначе их посадят. Примеров этому уже более чем достаточно. Итог дискуссии попытался подвести Борис Акунин.
Те, кто активно работает на эту войну и на диктатуру, безусловно, преступники, ответят за свои действия юридически, перед судом. Те, кто так или иначе обслуживает войну и диктатуру, пусть даже неохотно, тоже виновны. Они заслуживают презрения и осуждения. Те, их очень-очень много, кто затыкает уши, закрывает глаза, говорит «не все так однозначно» или «им там наверху виднее», виновны морально. Им потом придется оправдываться перед собственными детьми, репетать «такое было время», «мы не знали, кому верить», «я делал это ради семьи» и прочее. Но много нас еще живых. Я испытываю уважение к людям, которые протестуют, действуют или хотя бы просто не молчат. И чем смелее они себя ведут, тем ближе они к опасности, тем выше градус моего уважения. Даже просто взять и уехать в эмиграцию из протеста – это очень немало. И не надо писать, что участь украинских беженцев многократно ужаснее. С этим никто не спорит. Конечно, ужаснее. Но сломать себе жизнь, потерять работу, профессию, свой дом не потому, что на тебя падают бомбы, а потому, что ты не хочешь жить в преступном государстве, потому что ты говоришь с волками площадей отказ. отказываюсь выть. Решение тяжелое и достойное всяческого уважения. Еще больше уважения испытываю к россиянам, которые, несмотря на растущую агрессивность полицейского государства, остались в России и не замолчали. Мне за них очень тревожно. Они рискуют свободой. Я не просто их уважаю, я ими восхищаюсь. А еще хочу обратиться к бронящимся. Послушайте, уехавшие давно, уехавшие недавно, оставшиеся, всем сейчас плохо, тоскливо, трудно, страшно. Это время, когда нужно помогать, поддерживать, сочувствовать, быть вместе. Сим победиши.
Но, как и все прошлые призывы такого рода, этот вряд ли на кого-то подействует. С вами Аля Пономарева. В цитатах «Свободы» я два раза в неделю пересказываю вам самые яркие сетевые дискуссии. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В Украине вынесен первый приговор российскому военнопленному. Сержант Вадим Шишимарин получил пожизненный срок за убийство мирного жителя. Служба безопасности Украины публиковала видео, в котором Шишимарин довольно будничным тоном рассказывает, как это было.
Мы выдвинулись, увидели по дороге гражданского, который разговаривает по телефону. Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь. Он упал, мы ехали дальше.
В тот же день Шишимарин попал в плен. На суде он заявил, что искренне раскаивается и что у него не было намерения убивать безоружного. По его словам, он стрелял под давлением со стороны старшего по званию, чтобы от него отстали. Это многих поразило. Дмитрий Чернышов.
Российский солдат Вадим Шишимарин, которого сейчас судят в Киеве за убийство мирного безоружного пожилого человека, сформулировал русскую национальную идею. «Я выстрелил, чтобы от меня отстали». Вот все у нас так. Мы платим налоги не для того, чтобы потом спрашивать, на что пошли наши деньги, а для того, чтобы от нас отстало государство. Мы отвечаем на улице, что поддерживаем нашу прекрасную власть не потому, что она действительно нам нравится, а чтобы от нас отстал интервьюер. Мы работаем на «отвяжись» не для того, чтобы гордиться тем, что мы делаем, а чтобы от нас отстал начальник. Вспоминаю историю про одного пленного немца, который после войны строил дома в разрушенной им стране. Уже шли переговоры, и его скоро должны были вернуть на родину. Он работал с невероятным качеством и усердием. Его спросили: «Зачем ты так стараешься? Это же не твое. Ты же скоро вернешься к себе в Германию». «Я знаю, но я хочу вернуться в Германию немцем».
Вместе с тем в блогах многие пишут о том, что считают пожизненное заключение слишком суровым наказанием. Алексей Царев.
Расстроен приговором Вадиму Шишимарину. Мне кажется, что с учетом признания вины и раскаяния я намеренно не ссылаюсь на обстоятельства дела, приказ и т.п. Оснований для назначения пожизненного не было. Суд же, полагаю, никогда не должен превращать себя в орудие мести.
Михаил Кригер.
Очень сурово, может, даже чересчур. Все понимаю, конечно, но допуская, что не выстрелили этот пацан в человека или выстрелили куда-то мимо, то и его бы командир пристрелил. В боевой обстановке такое возможно. Дали бы ему 10-15 лет, и этого было бы предостаточно за убийство по приказу на войне.
Суд не посчитал раскаяние Шишимарина искренним и не принял во внимание аргумент, что у него не было намерения убивать. Комментирует Антон Наумлюк, главный редактор украинского издания «Грати» на канале «Ходорковский лайв».
Если с точки зрения юридической, то суд вполне мог и имел право принять решение и обосновал, в общем-то, его вполне корректно в своем приговоре. Другое дело, что защита и за ней какая-то часть зрителей считают, что на скамье подсудимых должен быть либо вовсе не Шишимарин, либо хотя бы с Шишимарином те люди, которые отдавали ему приказ и которые были выше его по званию и, соответственно, должны, по идее, нести ответственность. Но в украинском законодательстве такой какой-то градации нет. Есть конкретное преступление, есть конкретные совершенные деяния, вот, убитый человек, и, соответственно, ответственность за это убийство несет тот, кто убил, а не тот, кто отдал приказ.
Многие действительно задаются вопросом, какого наказания тогда заслуживают те, на чьей совести не один погибший мирный украинец. Ирина Скойбедо.
У меня возникли вопросы к правосудию. А что вы будете делать с другими преступниками? Ну вот, например, за групповое изнасилование детей или женщин, за безосновательное убийство мирных жителей, которым навесили ярлык «нацист», командующему извергу Мизинцеву, который бомбил Мариуполь и сравнял его с землей, а теперь еще и закопал все трупы без всякого опознания и подсчета. Что делать с господином Пушилиным, который воровал в особо крупных, разрешал арестовывать, пытать, убивать в ДНР? Посадить в тот самый подвал и повторить все пытки? Я совершенно согласна, что гражданин Шишимарин виноват. Мальчик уже большой, и головой тоже надо уже уметь пользоваться. Но как сравнить его преступления с другими мною упомянутыми? Я понимаю эмоции вдовы застреленного, но я не очень понимаю эмоции судьи. Все же юриспруденция не про эмоции. Так сколько же давать той всей сволоте? 2 пожизненных или 3? Или в Украине думают, что РФ помчится обменивать Шишимарина? Нужен он ей очень, как бы не горько это звучало. Или вот, например, мы все знаем, что преступников много. Допустим, их всех найдут и посадят на скамью подсудимых. Осудят и отправят в тюрьму. Вам за каким фигом нужно их всех кормить? Есть, конечно, способ заставить их все разгребать и вычищать, но тогда это уже концентрационный лагерь, а мы же гуманисты.
Другие надеются, что случай Шишимарина послужит примером для других солдат. Владимир Плотников.
Если 20-летних кретинов не смущают фотки обугленных скелетов, возможно, чуть больше смутит посадка с максимальным позором наравне с серийными убийцами-людоедами.
Эта история может послужить хорошим противовесом к патриотической пропаганде, комментирует Майкл Наки на канале «Популярная политика».
Мне кажется, что это действительно должно быть для многих показательно, что вот есть одна картинка, да, это история про российского военного, картинка, которую пытается создавать Путин. Ему там всячески показывают, что он там с автоматом, в балаклаве, значит, куда-то бегает, что-то стреляет там. Но на самом деле, когда они остаются без всего вот этого нагнанного пафоса, рассказов Владимира Путина, рассказов про ракеты «Сармат», рассказов про то, как уничтожим Великобританию, рассказов про то, значит, как захватим Киев за 96 часов и прочее, прочее, когда они вот без этого остаются, это просто 21-летний пацан, у которого теперь не будет жизни. Все, он не только забрал чужую жизнь, но и поставил крест на своей. Он не сможет нормально спать по ночам, соответственно, я не знаю, не поступит в институт, не пойдет на работу. Все, его жизнь закончена. И таких десятки тысяч, если не сотни в этой войне, которых гонит Россия для того, чтобы убивать других людей, и они умирают сами. Многие из его коллег, многие из его сотоварищей, да, лежат уже в земле, точнее в вагонах-рефрижераторах, потому что не забирает Россия, собственно, их трупов с полей сражений, поэтому Украине приходится складировать их вот в этих вагонах. И вот это история российского солдата, тех, которых своих не бросаем, тех, которых без снабжений, который должен был в панике отступать, когда они поехали в нападение. И это должен быть яркий пример для всех остальных, чем заканчивается для российских солдат эта война.
Украинские комментаторы пишут, что Шишимарин еще легко отделался. Ганна Николаенко.
В соцсетях начали жалеть загубленную жизнь юной жертвы путинской пропаганды. А, по-моему, пареньку повезло. Взрослый дееспособный человек взял ружье, нацепил форму, выполнил сначала один преступный приказ, вперся в чужую страну для участия во вторжении, потом выполнил второй преступный приказ, убил безоружного. В итоге мальчик не лежит по маковку в черноземе, не участвует в пищевой цепи украинской фауны, даже в госпитале не лежит с переломом всего мальчика. Сидит живой-здоровый на скамеечке. Его явно кормят, поэт, лечит при необходимости. Он имеет право на адвоката, на расследование, на апелляцию вплоть до ЕСПЧ. Украина, в отличие от России, исполняет требования ЕСПЧ. А самое хорошее, вокруг него больше не будет путинской пропаганды. Лучше, конечно, сидеть на кухне с мамой и пить чай с тортиком, чем сидеть в тюрьме на пожизненном. Но для этого не надо было выполнять преступные приказы, брать оружие и переться в чужую страну ради убийства гражданских. Жизнью свою загубил именно в этот момент, а не когда его под белые рученьки уже повели в тюрьму.
Адвокат Илья Новиков на канале «Униан» сомневается в действенности этого примера, но считает, что Шишимарина осудили правильно.
Вот представьте себе, что об этой истории во всех деталях слышит или читает, или смотрит на ютубе какой-то парень, которому сейчас пришла повестка в какую-нибудь подмосковную деревню или маленький городок. Опыт показывает, даже не юридический, а весь опыт человечества показывает, что слышать о том, как кого-то наказали за преступление, не останавливает других людей от того, чтобы совершить самим то же самое. Почему эта история важна? Она важна, потому что это первый пробный камень, на котором Украина показывает, как будет происходить преследование тех людей, которые преступление уже совершили. Даже если мы не предотвратим новые, но люди, которые 3 месяца сидят и смотрят, как совершаются убийства, как совершаются изнасилования, как совершаются мародерства, как совершаются... Геноцид совершается. Мы тоже, по-моему, об этом говорили, что геноцид – это такое сложное понятие, но грань, за которой уже невозможно отрицать, что это он, она перейдена. Люди должны понимать, что на это будет дан ответ. Вот ответ дается.
Многие рассуждают о том, что Шишимарина могут использовать и для обмена. Хотя не вполне ясно, как можно менять человека, который приговорен к пожизненному заключению. Дмитрий Колезев.
В любом случае, приговор важен как пример. Пример для российских военнослужащих, которые в ближайшее время могут отправиться на войну или уже там находятся. Война не все спишет. Конечно, не все преступления будут раскрыты, а их виновные наказаны, но некоторые будут. Вероятно, Шишимарин будет когда-то обменен и возвращен в Россию. Выйдет ли он после этого на свободу? Ведь он признал свою вину. Он уже не военнопленный, а осужденный преступник. Нужен ли России раскаявшийся солдат-убийца?
Антон Орех.
Естественно, российский суд тоже оперативно признает кого-то виновным и даст пожизненное. Потом будут менять людей.
Пророссийская журналистка Ольга Шарий, жена Анатолия Шария, которого Украина подозревает в госизмене, считает, что суд над Шишимариным – это просто часть пропагандистской кампании Украины.
Вот такой вот показательный суд хотят показать хоть какую-то сейчас победу, хоть какой-то перевес. После успешнейшей эвакуации, в которой нам помогали, принимали участие Международный Красный Крест, ООН, все, весь мир. И вот этот плен называется успешной эвакуацией. Безусловно, после такой успешной эвакуации нужно сейчас показывать. Виноват этот солдат, не виноват. Это уже пусть устанавливает хоть какой-то суд, хотя в украинские суды я, безусловно, не верю. Но как факт того, что этот суд сейчас использует как информационную победу, это абсолютно, по-моему, никто даже не сомневается. Ну, это не значит, что если совершаются преступления против гражданских, их не надо судить. В общем, наблюдаем за перекидыванием мячиков с двух сторон.
В лагере российских сторонников войны лютуют и требуют страшной кары для украинских пленных. Борис Якименко.
Пока мы обсуждаем, как, когда, где, почему укронацистов настигнет возмездие, они действуют. Вот, пожалуйста, тем временем у нас идут вбросы про обмен. Не спеша готовится трибунал. Идут дискуссии, кого пожалеть, кого наказать, кого работать, пристроить. Опаздываем, опаздываем. Нашему парню, которого осудили нацисты к пожизненному, надо просто потерпеть. Мы его освободим. А вот терпеть продолжение неспешной подготовки возмездия не стоит. Запоздалая справедливость перестает быть справедливостью и начинает выглядеть местью.
Тему российских солдат в Украине ярко подсветило интервью с тремя солдатскими матерями, которое сделала Катерина Гордеева. У двоих из них сыновья пропали без вести. И вот что говорит одна из них.
Честно, я вообще далека от этой военной темы. Говорить можно много, что на самом деле. Для меня очевидно одно. Наши ребята, которые там сейчас находятся, шли защищать Донбасс, да, вот, который обстреливали. Да, война была Украины с Донбассом. И они шли защищать Донбасс. Но у меня есть вопросы, которые я не понимаю, да. Мы не политические люди, да, мы обычные мамы, живем, как живем, растим детей, занимаемся там, да, детьми, хотим им дать образование, чтобы они были достойными и хорошо. А если начнется другая, если начнется реальная война, а здесь молодежи уже нет. Ее все вывезли на Донбасс.
О своих детях они рассказывают с любовью, но ни одна, кажется, не понимает, что этой войны могло не быть, и не воспринимает ее всерьез. Дмитрий Сухарев.
Смотрю Гордееву с матерями российских солдат, которые то ли погибли, то ли пропали без вести. И двоякие ощущения. Для матерей они, понятное дело, самые лучшие, мухи не обидят. А что, если те самые дети, тех самых матерей участвовали в резне в Киевской области? Как их жалеть?
Кристина Астафорова.
Во-первых, сильно бросается в глаза, что отцы этих парней почти никак не упоминаются. Где они, есть ли они, жили они с ними, переживают ли они и так далее. Все ложится на плечи матерей. Во-вторых, у двоих из трех женщин полное отсутствие понимания, что этой войны не должно быть в принципе. Все, что говорят эти матери, почему туда отправили наших детей, а не обученных силовиков вроде росгвардейцев, почему наши 19-летние мальчики, которые воробья бы не обидели, воюют с украинцами, якобы натренированными убивать, то есть буквальная калька из телевизора про солдат НАТО. Этим женщинам не приходит в голову, что на той стороне такие же мальчики, такие же матери.
Но и отцы, и бабушки в этой системе ведут себя примерно так же, судя по фрагментам интервью с родственниками Вадима Шишимарина. Его бабушка в интервью «Настоящему времени» сказала, что на войне всякое бывает, а отец просто потребовал, чтобы его сына вернули домой, комментирует украинский видеоблогер Алексей Анатольевич на своем канале «The Interviewer».
То есть вы понимаете, да, это не та бабушка, которая с пирожками, с щами своего внучка встречает. Это та бабушка, которая считает, что если ее внучок поехал на войну, то это он поехал на сафари. Значит, он может убивать всех. Людей, животных, людей в форме, людей на велосипедах, детей. Да похрен, это же война. Еще папа сказал гениальную фразу про то, что навоевался его сынок, возвращайте его домой. То есть папа воспринимает, видимо, эту войну как некую игру, типа поигрались и теперь верните мне моего сына.
Все это довольно типично для российской глубинки, пишет Кирилл Шулико.
Солдатские матери у Гордеевой – это глубинный народ, возделанный бедностью и пропагандой. Всякие выплаты от государства, то есть выплаты по контракту или компенсации – единственный способ закрыть кредиты. Кредиты, в свою очередь, единственный способ что-то купить. Детей же в семьях чаще всего более одного. Кроме того, там смертность мужская в молодом возрасте не является чем-то из ряда вон выходящим, поэтому воспринимается более буднично, чем нами. Алкоголь, наркотики, тюрьма или просто дурость. Да и, кстати, часто выборы будущего – армия или тюрьма. Ничего удивительного в этом нет, в том числе и в лояльности власти. Они действительно боятся жить еще хуже. И поводов для положительных эмоций у них совсем нет. Но вот, кроме разве что успеха в денацификации Украины, это их причастность к чему-то большому. А по телевизору расскажут, что еще и бесспорно успешному. Какие еще в жизни у них могут быть победы, кроме как в противостоянии с НАТО?
Спрашивать нужно не с безответных матерей, а с тех, кто управляет страной, считает журналистка Наталья Геворкян.
О матерях ничего не хочу говорить, бог им судья. Но портрет государства в этих рассказах – это портрет чудовища, жестокого, лживого и бесстыдного. Из рассказов этих женщин становится совсем понятно, что никто не готовился к войне, включая МО. Ничего не было продумано и просчитано и подготовлено. Расчет был на короткую победную спецоперацию. Путин и его прихвостни – преступники не только потому, что по их приказу творят в Украине, но и потому, что это они обманули, убили, покалечили и морально изуродовали этих российских мальчишек. И кровавые мальчики не в их глазах, потому что в них не осталось ничего человеческого. Если бы оставалось, то они бы уже пустили себе пулю в голову.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свобода» или в Ютьюбе, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!